Разворот.
Часов и 5 минут в Петербурге. Здравствуйте, здесь Виталий Демарский и Дмитрий Гаврилов, питерской студии «Эхо», звукорежиссер Ольга Дашук. И сегодня у нас разворот до 9 часов, а после 9 часов мы уйдем на профилактику.
Дискотека.
Но вещание, ну для кого как, для кого дискотека, а для кого интернет-трансляция на сайте «Эхо Москвы» в Петербурге или через разные приложения, тоже в интернете можно нас слушать. Вот так вот. Ну что, сейчас о том, что нас ждет сегодня в развороте. Традиционно обзор прессы. Да, также поговорим об освобождении Сергея Ахметова, петербургского архитектора, который накануне вышел из СИЗО «Бутырка» в Москве. Ахметов обвинялся в срыве погона с полицейского во время народного схода. При этом фотографии Ахметова, якобы Ахметова, которые были у следователей, не совпадали с портретом самого Ахметова. Ну, в общем, поговорим об этой запутанной истории.
Да. Есть продолжение сегодня, связанное с другим человеком, и та же тема примерно.
Также поговорим о том, платите ли вы за медицинские услуги и довольны ли вы качеством этих услуг предоставляемых.
Главное, количеством денег, которые на них тратите.
Да, но денег всегда не хватает. И у нас в завершении часа культ-поход, традиционная афиша. И также мы разыграем «Дилетант» и разыграем билеты на концерт группы «Мегаполис». Ну, а сейчас поговорим о погоде.
Метеоскоп.
О погоде не только. Сервис Яндекс.Пробки оценивает загруженность дорог в 2 балла. Сейчас крупнейшая пробка на проспекте Обуховской обороны. От Володарского моста до улицы Крупской. Скорость движения 11 км в час. На Заневском проспекте к мосту Александра Невского, к площади Александра Невского, скорость движения 7 км в час. И Октябрьская набережная стоит от улицы Крыленко до дома номер 38 на набережной, на Октябрьской набережной. За окном у нас сейчас плюс 16 градусов.
Да? Ну, час назад было 17.
Ну, видите, вот такая непредсказуемая, видимо, да, петербургская погода. А вы знаете, вот уже по ощущениям осень наступает. Падают листы. Да-да-да. Ну, смотрите, уже ветер такой не летний совершенно.
Ну, ветер здесь всегда не летний, сказал бы я, как сторонний почти наблюдатель.
Но дует сегодня с юго-запада и юга. Синоптики говорят об умеренном все-таки ветре. Температура сегодня максимальная днем 19-21 градус. Сейчас атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В норме влажность воздуха 68%. Геомагнитная обстановка сегодня благоприятная. Так, а что нам говорит народный календарь? Сегодня Прохоры, Пармены. Вот так вот. Считалось, что любые торговые начинания в этот день не заладятся, сообщает сайт Календру. Именины сегодня отмечают Анастасия, Василий, Елена, Ефим, Павел, Сергей и Юлиан. Это все о погоде и народном календаре. Сейчас обзор прессы.
Кофе и газеты.
Вчера нам пришла смс-ка, когда мы тоже эту же рубрику объявили. Что вы объявляете? Какие кофе и сигареты? Кто-то пишет вместо газеты, пишет сигареты. Нет, нет, это у нас только газеты, никаких сигарет.
Это повод напомнить. Телефон для СМС плюс 7, номер СМС плюс 7 921 970 2240. Этот же номер для Телеграма.
Может быть, вы тоже что-то прочитали в газетах? Пишите нам, а вдруг мы что-то такое пропустим. Ну, что интересного? Вот прямо в том порядке, как он лежат у меня, так и беру. Санкт-Петербургские ведомости. Значит, основная статья – это про ремонты в метро. В связи с ремонтом вход на станцию ограничен. Такие сообщения о вестибюлях подземки появляются летом заметно чаще, чем зимой. Ну и вот здесь вот метрострой, который победил, да, как я понимаю?
Нет, он еще не победил.
Ну, победит. Вот
по... Ну, обещаете, вы так уверены,
обещаете, победит. А, это петербургский метрополитен, ГУП. Петербургский метрополитен рассказывает, собственно говоря, чего они ремонтируют и зачем они ремонтируют. Ну, это такой отчет перед пассажирами. Ну вот, даже не знаю, что еще да. интересного.
По поводу метростроя, можно я скажу? Метрострой, он же подал заявку на достройку стадиона «Зенит», и сейчас проводится конкурс. Уже известно, что Смольный отклонил заявки двух претендентов на достройку стадиона. Компания «Технопром» и компания «Ника». Вот эти компании уже не будут участвовать. При этом о том, кто же все-таки, кроме метростроя, претендует на этот городской заказ, государственный заказ, неизвестно. Но при этом, как пишет Фонтанка, лучшими признаны предложения завершить работы, все работы, то есть это и достройка, и благоустройство территории, почти за 8 миллиардов рублей по максимальной цене. Лучшие предложения. Вот по подробности читайте на Фонтанке.
То есть цену никто не снижает?
Нет, не снижают, видите?
Да, ну да. Интересно, во сколько, если еще честно посчитать, сколько же интересно, все это обошлось, вся эта катавасия.
Ну вот мы к концу года узнаем.
А ты знаешь, если достроить. Вот как ты думаешь, вот можно даже наши слушатели спросить об этом. Вот как ты думаешь, виновные будут наказаны в конечном итоге?
А виновные за что?
За перерасход средств, за невыполнение сроков. И кто виновен?
А кто виновен?
А да. Вот это вопрос, который вы уже здесь несколько раз задавали. Перед нами, нам никто ничего не рассказывает.
Вот вы когда ремонт в своей квартире делаете, да. Вы планируете бюджет? Наверняка у вас получается больше.
Ну, слушай, ну не в два раза больше. Если в два раза больше,
я почему? Если вы столько лет, если вы...
Я выгоню ремонтников, если они мне скажут бюджет в два раза больше, который... Когда я договариваюсь с ними о ремонте, они называют сумму, ну, плюс-минус, я понимаю, там, ну, 10%.
Ну, смотрите, вы, например, обустраиваете ванную, да, переносите ее куда-нибудь, а соседи вам говорят, а вот нельзя здесь сделать. У нас же со стадионом «Зенит» та же самая история получилась, потому что ФИФА предъявила свои требования. Да, ребят, мы давайте по-другому стадион сделаем. И изменили проект, вынуждены были изменить проект.
Ты уверен?
Конечно.
Что это по требованию ФИФА.
А но были же новые требования.
А когда делали проект, не знали о требованиях?
Вот это большой вопрос.
Ну как-то может быть делать проект, не
вот
знаю,
это большой вопрос. Так нет, это же стадион много. Строили, как я понимаю, для команды «Зенит». А уже потом выяснилось, что этот стадион может и участвовать в чемпионате мира как одна из площадок.
Нет, я думаю, что это выдуманное какое-то выдуманное оправдание. Кто-то там придумал из пиарщиков. Оправдываться же надо за все это. Поэтому тебе все время что-то будут сообщать такого рода. Но в конечном итоге я думаю, что просто никто никого не дергает, потому что сейчас главное его построить. Но я думаю, что в конечном итоге все-таки начнут с этим делом. Я даже сказал бы, я надеюсь, что с этим начнут разбираться. Потому что это помимо просто позора такого, да, морального, конечно, там явно совершенно материальные прегрешения.
Но контрольно-счетная палата уже выявила финансовые нарушения, по-моему, на 15 миллиардов. Но это не значит, что эти деньги потрачены. Но, тем не менее, уже была проверка. А кто виновный? Не нашли. Нет виновного.
Ну, я думаю, что...
Отчет есть аудиторов, да, а виновных нет.
Я думаю, что я очень надеюсь, что все-таки найдут. Хотел сказать, что я уверен. Нет, конечно, не уверен. Потому что у нас находят виновных только тогда, когда надо находить виновных. Когда не надо находить виновных, никто их не находит.
Ну, давайте посмотрим, спросим, да. А что мы хотим спросить? Вот какой вы хотите вопрос задать?
Вот в конечном итоге, там, рано или поздно, виновные в этом бардаке будут наказаны или нет?
Виновные, на ваш взгляд, будут названы
и наказаны? Вот сейчас мы Ольгу Павловну, которая нам сегодня помогает, мы попросим объявить голосование.
Итак, если вы считаете, что найдут виновных за затягивание сроков, за перерасход средств при строительстве стадиона «Зенит», 904-4201, да, найдут. А нет, не найдут, 904-4202.
Голосование. Процесс пошел.
Виновных найдут за затягивание сроков, за перерасход средств при возведении стадиона «Зенит». Да, найдут. 904-42-01. А 904-42-02 нет, не найдут.
Ну, рано или поздно, это не то, что там.
Ну, понятно, да, что да, это не к концу года, да, может быть, даже может и после чемпионата мира. Да. Да.
Может быть, к концу века.
Да,
до конца века еще долго. Хорошо. Пока вы голосуете, я вам сообщу вот что. В Санкт-Петербургских ведомостях статья «Заглянуть в карман китайцу». Значит, это о программе. Значит, в Петербурге спешными темпами внедряется программа «China Friendly». Это когда кафе, рестораны и магазины города становятся дружелюбными с китайским клиентом. То есть, хотя бы один сотрудник знает китайский, во что я не верю, а ценники и меню имеют китайский подсрочник. Это более реально, мне кажется. Во всяком случае, по опыту Сапсана могу сказать, что Сапсан уже китаизирован.
Сейчас вы говорите о программе петербургской.
Да-да-да, я понимаю, да, но опыт сам уже существует. Да-да-да. Вот, и, значит, таким образом хотят, ну, и, наверное, и привлечь новых туристов китайских, а там, как вы понимаете, ресурс неограниченный туристический. Там можно ездить очень долго, и все равно все не переездят. Вот. Ну или хотя бы уже не терять тот уровень, который уже достигнут.
Сегодня я слышал информацию о том, что китайские туристы скупают российские товары на Байкале в Иркутской области.
Ну, дешево
просто
сейчас.
Вот.
Рубль дешевый. Рубль два раза подешевел за два года.
Поэтому, да? Если раньше мы туда ездили, то теперь, наоборот, китайцы теперь ездят,
да,
к нам.
Мы стали дешевле китайцев, видимо.
И Байкал сейчас считается одним из самых притягательных мест в России для китайцев.
Я могу сказать,
Москва
и
северная столица,
да, что
Петербург.
Программа China Friendly уже участвует в программе 11 регионов Российской Федерации, в которых насчитывается около 50 дружелюбных китайским туристам объектов. Но я думаю, что это еще очень мало. Это очень мало, и будет еще больше и больше, если этот туристический поток не остановится, конечно.
А мы о Турции с вами ничего не сказали, да? Между тем,
ну, Турция,
переговоры-то прошли.
Друг
Владимира Путина.
Друг.
А друг ли?
Конечно, друг. Все понятно.
Потому что мы соскучились по турецким помидорам.
Другое дело, был ли он враг? Вот это вопрос.
Газета «Ведомости» пишет о переговорах президентов России и Турции. Россия и Турция забыли все обиды. Так называется главная статья этого номера. Ну, договорились о том, что в скором времени откроются чартеры. Турецкие продукты смогут вернуться на российские прилавки. Уже к концу года эти продукты могут вернуться, пообещал Алексей Улюкаев. До кризиса на долю турецких фруктов в российском импорте сейчас приходилось 14%, овощей 19%, почти 20%. При этом вот как раз томаты. Томаты дорожают из-за того, что вот раньше в Турции было все дешево, а сейчас мы покупаем у Марокко. Также было объявлено о возобновлении Южного потока, который превратился в турецкий поток, трубопровод. Проблемы-то остались, наш газ все-таки по этому пути в Турцию это не пускают.
Там проект изменился.
Да, проект изменился, и газ...
Там вместо четырех ниток, по-моему, одна или две, по-моему.
Судя по всему, одна, да.
И с болгарами остается непонятно.
Да, а болгары хотят наш газ, и Турция хочет наш газ. Ну, в общем...
Но болгарам не разрешает Евросоюз.
Ну, не знаю, вот сейчас ведутся переговоры и по поводу строительства...
Сейчас вроде болгары дали согласие, но наши хотят теперь уже гарантии. Потому что один раз уже дали согласие, начали строить, я не знаю, начали ли строить, кстати, я думаю, что начали проектную документацию создавать. Вот, но потом наткнулись на запрет. То есть какие-то, наверное, не очень большие, но какие-то затраты уже были финансовые.
А сейчас же еще Северный поток,
там
частично. Ну да, там ремонт начинается.
Я думаю, что это просто такая...
Ну а газ-то как-то должен поступать? У нас остается один путь, это Украина. Через Украину опять гнать газ в Европу.
Южный поток и Северный поток, это все для того, чтобы обогнуть наших украинских партнеров, скажу я.
Поэтому, может быть, в связи с ремонтом Северного потока как раз активизируется работа на Южном потоке.
Ремонт там, пока сделают, пока сделают Южный поток, уже 150 раз починит этот Северный поток.
Газета «Ведомости» также пишет, что по данным турецкого издания, восстановление отношений России и Турции поспособствовали в том числе турецкий бизнесмен Джавид Чаглар, знакомый с главой Дагестана Рамзаном Абдулатиповым и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Подробности в газете «Ведомости».
«Известия». Ну, мне кажется, что здесь результат опроса Центра социального проектирования «Платформа», стратегический партнер ЦИОМа, ну, видимо, филиал его. Короче говоря, они провели опрос, смысл которого я не понимаю. Знаешь, какой вывод этого опроса? Граждане против изъятия пенсионных накоплений. А что, они ждали, что кто-то будет за?
Так.
Ну, что так. В оценке населения, политики государства, отношения накопительной пенсии, это преобладает негативный тренд. Большинство людей считает, что распоряжаться этими средствами должны сами граждане. Ну, естественно. Вообще хочется как-то своими деньгами распоряжаться. Это же мой накопительный, да?
Но при этом большинство россиян держат деньги в пенсионном фонде. Не в частные фонды переводят, а в государственном пенсионном фонде.
Ну, потому что понимают, что так потеряет, но так все-таки может быть меньше шансов. Хотя я думаю, что не меньше. Вот. 75% уверены, что ни государство, ни работодатель не должны иметь возможности ею распоряжаться. 85% опрошенных заявили, что накопительная часть пенсии должна принадлежать только самим гражданам. Мне интересно, 15% что думают, что их деньги должны принадлежать кому-то другому, что они просто их отдали государству. Ну и все недовольны, естественно, что мораторий вот на эти пенсионные накопления, да, на которые уже какой третий год уже, да, 16-й, 14, 15, 16-й.
Я не помню, по-моему, два года.
Да, ну, впервые правительство прибегло к этой мере в 2014
году.
Да. Затем 2015 и 2016. Теперь говорят, что еще на ближайшие 3 года.
Да.
Но кто этим будет доволен? Вот неожиданность-то, а, проголосовали, как в смысле, ответили как на вопрос.
Давайте подведем итоги нашего голосования по стадиону «Зенит». Мы спрашивали о том, как вы считаете, найдут ли виновных, назовут ли виновных за срыв сроков и за перерасход средств. Проголосовали, да. Ну и смотрите, ну, картина ожидаемая более чем, и 97% уверены, что никого не найдут, никого не назовут, а 3% уверены, что все-таки виновных кого-то не найдут, только да? назовут, но и даже накажут.
А ты знаешь, а я вот, пожалуй, вот если бы меня попросили, я бы присоединился к 3%. Мне очень кажется очень подозрительным такое вот глубокое молчание. Потому что вот, когда мне вот интуитивно чувствую, что молчат, ждут, да, когда уже построят, потом мы вам дадим. Вот вы построите, потом мы с вами разберемся. Но я думаю, что разбираться будут, конечно, не на уровне строителей, а на уровне руководства города, на уровне губернатора и зама губернатора. Аккуратно скажу я.
Ну, смотрите, все-таки у меня возникает вопрос. Вот я бы не участвовал в нашем голосовании, потому что непонятно, есть ли виновные вообще в этой ситуации.
Ну, а как? Не бывает невиновных. Значит, конечно, есть виновные.
Вы прям как прокурор говорите сейчас.
Нет, ну как? Ну, что значит невиновные? Ну, есть, конечно, виновные, безусловно.
Ну тогда все, люди, тогда виновные руководство города, строители, депутаты, которые голосовали.
Нет, вопрос
дискуссионный.
Нет, есть некие ответственные люди, ответственные структуры. Да, это я так понимаю, руководство города, которое должно было обеспечить регулярное финансирование и регулярные строительные работы. Если я правильно понимаю эту всю систему. Но думаю, что руководство города отвечает за это. Там же еще было перетягивание каната, там, да, «Зенит» отбросил от себя это дело, он не хотел отвечать за, да, правильно понимаю?
Вот эту историю, видимо, она очень давняя, что я даже не могу вам ничего сказать на этот счет.
Вот. Короче говоря, я не сомневаюсь. Потом вот эта последняя история, когда разорвали контракт. там же, значит, обе стороны друг друга
обвиняли в срыве сроков, да, по финансовых нарушениях и так далее.
Там надо договор смотреть. Нам же договор не показывают. И по договору, и потому что произошло, можно понять, кто виноват. Ты подай это в любой арбитражный суд. Тебе любой арбитражный суд рассудит.
Но при этом никто не обращается в судебные органы. Да. Это значит, что виновны обе стороны могут быть.
Это значит, что одна сторона не хочет себе неприятностей, другая сторона тоже не хочет. Ну, в общем, никто не хочет, чтобы всплыла правда в конечном итоге.
Смотрите, еще остается у нас буквально 3 минуты до того, как перейти на экономические новости. Я вам расскажу о том, как администрация центрального района на фотографии установила умную остановку общественного транспорта в городе. Вот здесь вот на сайте Смольного есть сообщение с фотографией о том, что Wi-Fi, остановка, терминал с функцией продажи пополнения билетов, бесплатные зарядки для мобильных устройств, системы видеонаблюдения, освещение. И вот такая наглядная фотография. А потом выяснилось, что у гостиного двора такой остановки нет. Это отметили пользователи. Ну и, в общем, вот такая история произошла.
Давай я очень коротко скажу про новую газету. Здесь очередное их большое очень расследование. Мне кажется, очень важное. Об этом очень мало пишут и говорят. Это о вспышке сибирской язвы на севере. Здесь страшные совершенно фотографии, страшные цифры. И самое смешное, это грустное. Нам сказали, цитата, что это иностранцы с самолета заразу рассыпали. То есть опять у нас виноваты внешние силы.
Но как они оказались в воздушном пространстве России, не уточняется. При
этом. Ну как, кого это волнует? Вот. Местами в тундре трупы оленей лежат через каждые 6-7 метров, лежат и в водоемах. То есть там вообще адская совершенно ситуация, о которой никто не пишет, никто не говорит. Ну, я когда говорю, никто немножко преувеличивает.
А последняя вспышка была несколько десятилетий назад. Да. Мы сейчас прерываемся на рекламу, на экономические новости и новости от наших московских коллег. Потом вернемся.
Разворот.
Возвращаемся в студию «Эхо». Здесь снова Дмитрий Гаврилов, Виталий Демарский.
Еще раз доброе утро.
Звукорежиссер Ольга Дашук. За окном сейчас плюс 16 градусов. Сегодня максимальная температура 19-21. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь. И еще по пробкам я хотел сказать. Сервис Яндекс.Пробки оценивает загруженность дорог в 3 балла. Из крупных пробок на Каменноостровском проспекте затруднение, к Троицкому мосту 13 км/ч скорость движения. Садовая улица стоит от проспекта Римского-Курского до Дворцовой набережной. Скорость движения те же 13 км/ч. Ну и стало известно о том, что в Нью-Йорке умер скульптор Эрнст Неизвестный.
Ну, можно назвать его и художником.
Художником,
в широком смысле этого слова, да. Да, Эрнст Неизвестный, очень жалко. Вы знаете, вот кто-то все слышал выпуск новостей, там приведена цитата Неизвестного относительно того, что он не был диссидентом. Это второй раз за последнее время вот умирает наш бывший соотечественник, как у нас принято говорить, для тех, кто эмигрировал, да. Первый – это Виктор Корчной, шахматист, да, который умер где-то в июне, если я не ошибаюсь, в Швейцарии. И вот сейчас Эрнст Неизвестный. И оба, вот это очень интересное вообще явление, да, они заявляют, что никогда не были диссидентами. Они просто хотели, чтобы им дали возможность работать свободно, да. Ну, Эрнсту Неизвестному работать, писать картины, ну, конечно, в первую очередь заниматься скульптурой. Корчной, чтобы ему дали свободно играть в шахматы. И Корчной в своих воспоминаниях, и Эрнст Неизвестный, я, кстати говоря, с ним встречался в 92-м году, мы с ним познакомились в Париже на выставке, и было тоже замечательно совершенно. Там я его попросил об интервью, ну, 92-й год, начало 92-го года, все только раскрылось, да, Россия, как бы все только началось, и кто-то к нему еще там подошел, и я услышал краем уха, он всем говорит, мне сейчас со всеми с вами некогда разговаривать. У меня журналист из России. Это он не потому что про меня, а потому что ему так было важно, да, важно восстановить вот эту связь с Россией. Да? И так вот, возвращаясь к тому, о чем я начал говорить, да, что они... Вот оба, это такая вот прямо вот у меня прямо сошлось, знаешь, как вот никакого десятилетия, это не политический шаг был, да, это желание, просто какие глупые были наши власти, да, вот которые вынуждали таким образом, выталкивали людей за границу, выталкивали людей в эмиграцию. Вот, ну, богатая жизнь, 91 год прожил. Думаю, что, конечно, такой художник, именно с большой буквы художник, и его работы, они останутся, безусловно.
При этом неизвестный, несмотря на свое противостояние с властью, вынужденный, невынужденный, он создал надгробие Хрущева.
Хрущев, да, от которого и пострадал, но Хрущев перед ним и извинился. Вот, что тоже, кстати, не каждый политик умеет извиняться, даже отставной.
Ну что, переходим к...
Ты знаешь, перед тем, как мы перейдем, я быстренько задам вопрос, чтобы у людей было время в Википедию залезть.
Вы уже хотите сейчас журнал отдать, да?
Нет, мы в конце отдадим журнал, просто чтобы пока отвечали на вопрос.
Так, ну давайте.
Давай, да. Всем известно, наверное, такое выражение «Аннибалова клятва». Но она же Ганнибалова. Просто в России дореволюционной, вот почему-то Ганнибал считал, его называли Аннибал. Вот это H первое, H, оно не читалось, видимо, в латинском написании. В общем, существует выражение «Аннибалова клятва» или «Ганнибалова клятва». Вопрос, и первый получает журнал. Вопрос, кому дал эту клятву будущий полководец Ганнибал?
Кому дал Ганнибал эту клятву, которую называют Аннибаловой клятвой?
Вы отвечаете плюс 7-921-970-22-40 неспешно.
Ну, то есть, по СМС.
Неспешно, да. Да. Получит только первый. Лучше спешите, конечно. Вот. Но времени у вас много, тем не менее.
Да, в конце часа у нас еще будет приглашение на концерт, а сейчас переходим к новой теме.
Вы слушаете «Петербургский разворот».
Накануне в Москве из СИЗО «Бутырка» вышел петербургский архитектор Сергей Ахметов, обвиняемый в срыве погона с полицейского во время народного схода на Манежной площади. Был сход в поддержку Навального в 2013 году, и камеры якобы зафиксировали Сергея Ахметова. Но при этом сходства совершенно никакого. Ну, вот это можно реально посмотреть, в интернете все фотографии
есть. То есть они зафиксировали не Сергея Ахметова, а кого-то.
Причем даже не похожего совершенно на Сергея Ахметова. И Сергей Ахметов был задержан в прошлом году осенью на границе с Финляндией, когда возвращался из отпуска. И вот все эти месяцы он находился в Москве в СИЗО. Подробности освобождения мы сейчас узнаем у адвоката Сергея Бадамшина. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы сразу скажите, как себя чувствует Сергей Ахметов?
Ну, вчера вечером с ним расстались, чувствовал себя вполне. Конечно, человек находится в определенной прострации, потому что 8 месяцев 20 дней находился в камере, в которой еще находилось 27 человек, и эта Бутырка, это все-таки такое...
Не санаторий.
Место не самое комфортное, yeah. И, конечно же, не санаторий, но это достаточно такое не очень приятное место для содержания человека.
Сергей, скажите, пожалуйста, решение о том, чтобы выпустить из СИЗО, было неожиданным там для вас и для Сергея Ахметова?
Оно было, с одной стороны, неожиданным и ожидаемым, потому что у нас заканчивался срок содержания под стражей. И мы ожидали о том, что либо следствие очередной раз выйдет с ходатайством о продлении срок содержания под стражей в Мосгорсуд, либо они этого не будут делать, потому что мы уже дальше некуда. Во-первых, там максимальный срок вышел содержания под стражей, хотя они продлили, и оснований законов для этого не было. А вот, ну, как наши суды продлевают, я не буду рассказывать слушателям. И так все прекрасно знают и могут найти погуглить. А вот, и пару дней, ну, буквально за день позавчера руководство следственного отдела связалось со мной, и вот было принято такое вчера решение, постановление об изменении меры пресечения, подписку о невыезде.
Сергей, на ваш взгляд, почему было принято такое решение? Почему следователи вот так сейчас поступили? Что это значит?
Я не могу говорить, почему следствие поступило таким образом, потому что, это, наверное, только следователь может сказать, что сподвигло на его личное, либо его руководство. Вот. Ну, мы сделали все, что от нас зависит. И, в принципе, как раз, я думаю, основные события происходили уже на стадии 17-го ознакомления с материалом уголовного дела, когда стало известно, там, что понятно, там, что там находится, ну, и недостаточно тех материалов и материалов, которые представляют защиту, и они опровергают доводы следствия, ну, там, на корне.
Но, то есть, если мы правильно понимаем, дело не закрыто, да, просто изменена мера пресечения.
Да, абсолютно верно. Во-первых, изменена только мера пресечения. Он сейчас может находиться в Москве, в московском регионе. Угу. Покидать его только с разрешения следователя. Во-вторых, дело оно не закрыто. У нас очень странная формулировка от исполняющей обязанности руководителя управления процессуального контроля ГСУ СК России по Москве о том, что выполнение требований статьи 217 приостановлено. Ну, многие мои коллеги от этой формулировки, но эту формулировку не понимают, потому что такого понятия в законе нет. Ну, тем не менее, видимо, руководитель сказал, как есть, но вот, а не как должно быть по закону. Ну, мы ждем, какие дальнейшие действия будут предпринимать следствие. Надеемся на объективное, действительно, на и расследование, и то, что следствию было дано указание проверить алиби, о котором Ахметов заявлял с самого начала задержания, с самого начала следствия, когда его задержали 21 ноября, он, соответственно, утверждал, что его не было в Москве. Ну, вот, а нашли его достаточно интересным способом, вернее, не нашли, а привлекли к ответственности. А он 18 числа нажал кнопку «Присоединиться» на Фейсбуке, присоединиться к вот этому складу в поддержку Навального, при том сам находился в Петербурге. Ну, вот, и внешне, да, действительно, он похож на того человека, которого они искали, который сорвал погон. Но многие люди, похоже, даже не являются двойниками, чертами лица, и тут вот из-за этого, когда сотрудники Центра Я начали отрабатывать вот эти все материалы из-за этого на Фейсбуке, они вот посмотрели, говорят, вот похож. Ну и дальше, соответственно, он оказался в Москве.
Понятно. И вот этот последний вопрос. Есть ли какие-то предположения, когда состоится суд?
У меня таких предположений нет. Я надеюсь, что до суда не дойдет, если честно.
А, то есть они могут закрыть дело до суда, да?
Ну, есть тому примеры, в том числе в моей практике, когда дело прекращается по реабилитирующим основаниям, ввиду отсутствия состава преступления. Вот, и так как просто у Ахметова алиби, он не находился в Москве, он не совершал, он виновный человек, ничего не совершал.
Спасибо, Сергей. Спасибо. Сергей Бадамшин, адвокат петербургского архитектора Сергея Ахметова. Ахметов накануне вышел из СИЗО «Бутырка». Ну, будет находиться какое-то время в Москве, потому что взята подписка о невыезде. И Сергей Ахметов, добавлю, правозащитным центром «Мемориал» признан политическим заключенным.
Ты знаешь, я бы еще буквально на полминуты продолжил. Сегодня в «Коммерсанте» есть статья «Анархист не узнал себя на фотографии». Это похожая история, фигурант болотного дела уже, это человека, которого зафиксировали якобы, значит, во время болотных всех
беспорядков.
Угу. Значит, как стало, он пожаловался в Европейский суд по правам человека, подана жалоба анархиста и фигуранта болотного дела Дмитрия Бученкова. Главное доказательство его участия в беспорядках стала фотография с Болотной площади. Однако и он сам, и его знакомые, независимые эксперты, утверждают, что на ней изображен другой человек. А сам господин Бученков 6 мая 2012 года находился в Нижнем Новгороде у родителей. Ну, в общем, вот похожая очень история, но вот она уже дошла до Европейского суда.
Внимательно изучайте фото и видеоматериалы. Я ко всем обращаюсь, и к правоохранителям, и к тем, кто... кто проходит по разным делам. Так, сейчас переходим на другую тему.
Вы слушаете «Петербургский разворот».
Платные услуги.
Ты знаешь, это опять же мы нашли сегодня эту вот статейку в «Коммерсанте». Называет «Не оскудеет рука болеющего». Здесь просто очень довольно, ну, здесь интересная цифра. Значит, вот о чем идет речь. Что понятно, что кризис, что сокращаются многие расходы в семейных бюджетах. И здесь такие общие цифры, что там объем услуг снижается и так далее, и так далее. Единственные услуги, на которых расходы на которые растут, это медицинские услуги. И вот здесь как бы двойной эффект, да, два фактора могут быть, а может быть и оба, да. Это состояние здоровья наших людей ухудшается, то есть чаще приходится обращаться к медикам. И второй фактор – это удорожание медицинских услуг. Значит, в любом случае, независимо от кризиса, единственной группой услуг, потребление которых выросло за два года кризиса, стали медицинские услуги. В первом квартале 2016 года их объем на 4,3% превысил уровень аналогичного периода 2014 года. Ну, вот такие дела. При этом расходы на государственную медицину снизились. То есть здесь еще может быть третий фактор, да? То есть больше стал объем платной медицины в ущерб бесплатной.
Потому что попасть на бесплатную медицину в бесплатном к врачу мы сейчас можем с большим трудом.
Ну, поговорим, можем, давайте, здесь об этом. Еще, понимаешь, но еще здесь есть еще качество медицинских услуг, платных и бесплатных. Все-таки, ну, на мой взгляд, чтобы не говорили, но все-таки качество платных услуг выше, чем качество бесплатных.
Давайте поговорим об этом. Подключаем эфирный телефон 244-91-50. Пока вы дозваниваетесь, мы послушаем рекламу.
Разворот.
Это состояние здоровья ухудшается, да, россиян, или это дорожают услуги? Обсуждаем эту тему, потому что возросли траты на платные услуги медицинские. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. 244-91-50.
Ален, доброе утро, здравствуйте. Наконец-то я дозвонился с городского телефона.
Ну, отлично. Так расскажите нам, как вы, что вы думаете про увеличение расходов на медицинские услуги?
К сожалению, они будут потихоньку увеличиваться в том плане, что все больше и больше будет выпадать из бесплатного обслуживания.
То есть вы считаете, что это просто как бы такая рыночная история, не история ухудшения вообще состояния здоровья наших соотечественников?
Я не думаю, что это рыночное условие, потому что у нас монополизм в экономике, так или иначе, это все неправда. Более того, я даже скажу так, на некоторых сферах частного обслуживания качество ожидать невозможно. Потому что не всякие специалисты, очень много у нас нехватка специалистов по конкретным, как говорится, специализациям.
Спасибо. Да. Хорошо. 244-91-50. Давайте ускоримся. На ваш взгляд, то, что стали тратить больше на медицину мы с вами, как пациенты, это состояние здоровья так ухудшается или услуги так быстро дорожают? 244-91-50. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Но тут, по-моему, достаточно просто обычной логики. Если расходы государства на медицину падают, а заболеваемость не уменьшается, а скорее даже увеличивается в связи с тем, что постарение населения происходит, то, естественно, вот эти государственные расходы замещаются частными расходами.
То есть вы стали тратить тоже больше на медицину?
Я стал больше книг медицинских покупать. И занимаюсь самолечением в основном.
Да. Смотрите, тогда это не о вас. Да.
Это не обо мне. Да.
Ну почему? Это почему? Тоже лечение.
Ну, в общем,
книги.
Да.
Ну,
человек стали такой тратить избыл. Больше
человек
на книги
такой
по
выбрал для себя метод лечения, правильно, да?
Да. Давайте спасибо еще большое. Быстро. 244-91-50. Состояние здоровья ухудшается или услуги медицинские дорожают? Почему тратим больше? Здравствуйте.
Алло. Да, да, здравствуйте.
Все мужчины звонят. Все мужчины.
Да. Как зовут вас?
Я очень коротко. Родион меня зовут. Вот вы знаете, я сейчас лечил зубы, стоматология, собственно. И у меня перманентно их лечу, поэтому у меня как цены до кризиса, так и после кризиса уже. Так вот, стоимость услуг стоматологических в среднем выросла на 60%.
Ну, я думаю, спасибо большое. Это очень коротко, очень ясно и очень понятно, поскольку упал рубль.
Может быть,
вся стоматология на импорте.
Может быть, стоматология стала драйвером для вот этого роста.
Стоматология вся на импорте. Да. Это известная основа. Да. Да, конечно, стоимость всего увеличилась. С падением рубля.
Так, ну что, в конце мы обещали билеты на Мегаполис на завтрашний вечер, 11 августа, крыша ДОТ, Кожевенная линия 30. Это концерт группы Мегаполис в рамках проекта Roof Music Fest. И на завтра в 8 часов в четверг на крыше ДОТ. Первые, приславшие на СМС плюс 7-921-970-2240, сообщение о том, что он хочет пойти на этот концерт и получит приглашение на двоих. Итоги подведем после рекламы и афиши, и также расскажем о том, кто стал обладателем журнала «Дилетант».